Здравствуйте, друзья мои. Я очень люблю Гомера. Вот так, так и есть. Я должен признаться в этом. И периодически я снимаю с полки томик Гомера, Илиады или Одиссея, перелистываю, перечитываю. Мне очень хорошо. Люблю, знаете, изящный слог, и меня радует, что не я один, а, в общем-то, все представители нашей русской культуры, включая, например, Мандельштам или Ахматовы, они тоже были увлечены Гомером, тоже его цитировали, любили читать, перечитывать, потому что у этого слепого певца были какие-то пророческие видения, может быть. Может быть, он что-то увидел, прозрел, то, что волнует до сих пор каждого из нас. В «Илиаде» в шестой песне есть знаменитая сцена прощания Гектора с Андромахой. Это очень интересный сюжет, который выдает античную любовь к предметам. Мы видим, например, как одевается Ахилл, и подробно несколько страниц описывают, что он на себя надел, какие вещи, какие предметы, что у него за шлем был. И целую страницу описывается щит, копье. Такая детская совершенно радость от того, что ты славную вещичку такую в руках подержал. И мы сейчас читаем через тысячелетия этот текст и просто видим эти вещи, как будто бы даже кожей ощущаешь. Гектор прощается со своей супругой Андромахой, молодой женщиной, которая только родила. Он идет по дворцу, никак не может ее найти. Его ждет кровавый бой, и он чувствует, что он погибнет, потому что все античные тексты, они пронизаны этим духом судьбы, духом фатума, рока, который нависает над каждым героем. Он идет через комнаты, спрашивает разных людей, куда же ушла Андромаха, как мне с ней увидеться, проститься. Наконец он к ней приходит. И это удивительная по глубине, по трагичности сцена прощания с любимой женщиной, из которой потом даже плач Ярославны вырос из этой сцены, из этих текстов. И мы видим такой поступь героя настоящего и женщины, которая принимает свою судьбу. И вот он стоит в доспехах перед ней, описывается его шлем удивительный, пышно-косматый. Жена его, супруга, трагическая Андромаха, стоит в пышных одеждах. Рядом с ней кормилица, которая держит в руках младенца, малыша. И Гектор говорит проникновенную речь, Андромаха ему отвечает. И сцена, ради которой я устроил весь этот, затеял весь этот разговор. Гектор, произнеся свои пафосные речи, потянулся к малышу, чтобы проститься с ним, взять его на руки. И мальчик заплакал и начал прятаться в складке одежды кормилицы. Он испугался пышнокосматого шлема героя. Пышнокосматого шлема героя. Правда, Андромаха и Гектор рассмеялись. Гектор снимает шлем, ставит его рядом, прощается с малышом, и мы понимаем, что в этой песне одним из действующих лиц был шлем. Так уж устроен античный текст, такое уважение к предметам он испытывал. Но для меня эта сцена важна вот чем. Для меня это образ некоторый. Образ, который в церкви работает и описывает ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Гектор говорит правильные слова. Очень верные, очень правильные, возвышенные. Но его не может понять его собственный сын, потому что его пугает шлем, эти волосы, которые над головой, вся эта пышность, она отпугивает, она перечеркивает то, что говорит герой. И у замечательного екатеринбургского поэта Бориса Рыжего есть по этому поводу стихи замечательные. Это тоже был поэт, который размышлял над строками Гомера. Он говорил о чести, о стыде великом перед маленькой отчизной. Он говорил о смерти, о беде, о счастье говорил он и о жизни. Герой он ради завтрашнего дня пылал очистить родину от мрака. Как жаль, что не подумал, уходя, он шлем свой снять. И бедный мальчик плакал. Современная церковь, она находится, как мне кажется, в позиции Гектора. Она говорит очень правильные слова, очень верные. Мы ведь свидетельствуем о Христе, о Спасителе мира, который спас нас от проклятия, греха, смерти. Мы говорим о радости, которая принесла весть о воскресении Христа, победе его над смертью. Мы говорим об опыте святых отцов, тысячелетнем опыте глубокой духовной жизни. Но те, кому мы говорим, пугаются нашего пышно-косматого шлема. Я имею в виду, что сейчас мы стали непонятны из-за того, что очень много наслоений исторических, традиционных стали преградой между нами и людьми, которые хотят услышать весть о воплощенном Боге. Наши стратегии, которым тысячи лет, они не работают. Как-то я был в московском зоопарке, и мне показали замечательного зверя. Косматый, красивый, небольшой, очень уютный. Овцебык он называется. У этого зверя очень интересная история. Он едва не исчез с планеты Земля благодаря предприимчивости некоторых охотников. В естественной среде у овцебыка есть только один враг — это волк. Но в течение развития вида овцебык выработал стратегию единственно верную борьбы с этим хищником. То есть, когда приходят волки, овцебыки, стадо выстраиваются в круг, впереди стоят сильные, крепкие особи, внутри круга женщины и дети, скажем так, и волки отступали. И эта стратегия действовала тысячелетия. Тысячелетия она спасала овцебыка. Но вот пришел охотник с ружьем, и некоторые компании мужчин за день, бывало, отстреливали лениво целое стадо, потому что овцебыки опять выстраивались в этот круг, убивали одну особь, на ее место вставала другая, и овцебыки с недоумением взирали на то, что стратегия не работает. Вот многие церковные стратегии сейчас не работают. Выходит на амвон священник, говорит какими-то старинными возвышенными словами. Его не понимают современные люди. Мы обращаемся к образам, которые непонятны современной молодежи. Мы говорим о проблемах, которые тоже непонятны современным людям, потому что живут они совсем другим. А мы берем старинные наши конспекты, семинарские или же творения отцов 18-19 веков, и говорим, ну тут же все правильно написано. Почему меня не слышат? Почему меня не понимают? И христианам, и священникам, и мирянам им нужно найти какой-то другой способ благовествования. То есть не то, что другой способ, а постоянно производить работу над переводом этой благой вести. Это не говорит о том, что нужно упростить что-то или же выбросить. Нет. Современный язык, он ничем не хуже по выразительным средствам языка до пушкинского, например. И нам необходимо стать понятными. Нам необходимо не просто стать понятными, но даже научиться слышать, как нас слышат. Это большой духовный труд, иначе мы просто как овцы-быки исчезнем. Наши стратегии не работают. Причем они не работают не только в сфере миссии, даже внутри церкви. Те механизмы, которые раньше создавали, например, какую-то устойчивость, даже административную, они уже не срабатывают. Не срабатывают канонические эпитимии, не работают какие-то прещения между представителями церквей или в взаимоотношениях священника, епископа или священника и мирян. Общество очень сильно поменялось. Очень сильно, стремительно меняется мир. Причем он меняется не как раньше, там, например, какие-то глобальные события происходят или же изменения в культуре, раз в тысячелетие. Сейчас каждое новое поколение испытывает на себе стресс смены парадигм, если хотите, смены моделей мышления. Меняется мир, меняется мироощущение людей. Поэтому мы должны быть очень чуткими к этим изменениям. Это не значит, что мы будем подстраиваться и вымывать суть церковной жизни, суть евангельского благовествования. Но быть чуткими — это значит стать на путь мудрости. И тогда, может быть, наша проповедь станет не только эффективной, но и мы сможем добиться многого, не пугая наших слушателей своим пышно-косматым шлемом.